Глава десятая. До сегодняшнего дня я ощущал себя, если и не всеведущим во многих аспектах бытия, то как минимум человеком бывалым, но судите сами. У меня за плечами к текущему моменту были и колледж, и армия, и университет. Я успел сменить несколько мест работы, причем большая часть из них никак с медициной не связана. А как иначе прикажете выживать нищему студенту без опыта работы? На стипендию? Не смешите. В колледже ее вообще не было, поскольку учился я на платном отделении, благо хоть какие-то деньги от родителей остались. А в универе стипендии хватало разве что на проездной билет да на один сеанс группового суицида. Так мы называли поход всей группой в столовку. Домашних, в кавычках, студентов, тех, кого родители на своем горбу тянули, тоже было немало. Остальным же курса с третьего приходилось подрабатывать. Конкретно мне судьба отмерила опыт житейского с горкой. Во время прохождения срочной службы в рядах военно-морского флота успел я и зубным врачом по первому образованию поработать, и санитарным инструктором. Армия в этом плане просто кладезь опыта для мужчины. Там я и маляром стать успел, и штукатуром, и плотником, и поваром, и еще чем только не приходилось заниматься. И все это помимо обязательной строевой и боевой подготовки. Причем был я в армии на хорошем счету, меня даже звали на контракт в моряки-подводники. По понятным причинам я отказался, хотя и считал тогда профессию подводником мужественной и полной романтики. Единственное, что остановило — сестра, уже тогда демонстрировавшая свой бунтарский нрав. Чувствовал я, что без меня Вера пропадет. Сожрет ее жизнь и не подавится. Пришлось увольняться из рядов вооруженных сил в скромном звании старшины второй статьи и крутиться на гражданке, словно белка в колесе. Кривая судьбы привела меня в медицину, где, собственно, я и встретил текущие нехорошие события. И по всему выходило, что народная пословица, призывающая не зарекаться от сумы и от тюрьмы, мимо меня не прошла. С умой я умудрился не обзавестись, крутясь как белка в колесе на нескольких работах, а посему считал, что по закону сохранения энергии тюрьма при должной осторожности также должна была меня миновать. Стремительный же водоворот событий, который увлекал меня все глубже и глубже, показал, что даже такой законопослушный гражданин, как я, не был застрахован от дороги в казенный дом. В приемную главного врача я шел как на Голгофу, понимая, что если слухи, которыми щедро поделилась со мной жаба, окажутся верными, отбрехаться от сотрудников правопорядка будет непросто. У нас же в стране как? Был бы человек, а статья всегда найдется. Вообще-то по жизни я крепкий государственник и всегда выступал против всяких революций и внутренних потрясений, чем, собственно, и рассчитывал, если и не снискать благосклонность органов правопорядка, то как минимум не попадаться в поле их зрения. Сиди ниже травы, будь тише воды, не тявкай на власть, да занимайся своим делом, и будет тебе счастье, думал я. Сейчас же на ум шли только страшилки из курса истории. Сразу же вспомнились репрессии сталинской эпохи. Всплывали в памяти псевдоисторические романы писателей либерального толка. Даже пресловутый «Один день Ивана Денисовича» Солженицына припомнился. Мы его в школе изучали. Помнится, тогда этот роман на меня не произвел особого впечатления. А сейчас почему-то я представлял себя уже осужденным, нет, не так, осужденным, уже этапированным и уже пребывающим в тех самых местах не столь отдаленных. Кошмар какой! Я ж там сдохну, в первый же день сдохну, сгину ни за что. И что же это творится-то, люди добрые? Именно с такими мыслями я шел на допрос. Ошарашенный, смутно ориентирующийся в пространстве и времени, напрочь позабывший обо всех своих правах. А между тем, без адвоката они вообще не имели права меня допрашивать. И потом, это не я должен был оправдываться, это они должны были доказывать мою вину, в чем бы она ни заключалась. Но обо всем этом я тогда не думал. Я почему-то уже похоронил себя и даже успел мысленно смириться с судьбой незаконно осужденного мученика. «Стоять!» — послышался позади меня чей-то властный голос. Я обернулся, как в бреду. Из тьмы небольшой подсобки вновь раздалось. «Сюда, быстро!» Я медленно подошел к помещению, вглядываясь во тьму, но единственное, что увидел, это как из тьмы вынырнула чья-то крепкая рука, схватила меня за шиворот и резко втянула в помещение. «Значит так, Горин!» Не то прорычал, не то прохрипел мне в ухо Косяков. «Они пришли по твою душу. И, судя по всему, про свинью, что ты нам подложил, ничего не знают. В твоих, гаденыш, интересах будет помалкивать. Кивни, если понял». От страха я действительно ничего членораздельного произнести не смог бы, а потому кивнул, как было велено. Косяков меж тем продолжил. «А сейчас, падла, ты мне скажешь, где труп спрятал?»
«Чей труп?»
Прорезался мой голос, дав нехилого петуха. Признаться, Косякова я в таком состоянии видел впервые. Да что там? Я вообще в первый раз человека в таком состоянии видел. Казалось, что сейчас Косяк был способен не только на членовредительство, но и на смертоубийство. Именно поэтому я поспешил уточнить свою позицию. «Да не убивал я никого!» «Хватит Ваньку валять, дебил!» зашипел на меня Косяков, но шипение это сочилось такой ненавистью, что мне оно показалось криком. «Я говорю о трупе Семеновой. Хочешь, скажу, как дело было?» Сам главврача все больше распалялся, походя уже не столько на разъяренного человека, сколько на психопата. «Ты грохнул двоих своих сослуживцев!» Продолжал плеваться он мне в лицо, прижимая меня к стене за горло. «И устроил этот бедлам, чтобы отвести глаза и нам, и полиции, так? Признавайся, тварь! Я тебя всегда насквозь видел. Вот уж чуяло мое сердце гнильцу в тебе!» Тут, признаться, я не выдержал. «Нет, у меня никогда не было розовых очков на глазах. Я всегда знал, что могу. Кому-то нравится, кому-то нет. Также я прекрасно осознавал, что в этой жизни кто-то может и не любить меня, и даже ненавидеть. Но вот чтобы так открыто проявлять агрессию, причем абсолютно безосновательно, это уже перебор. Косяк, он хоть и заслуженный врач всея Руси, но право так со мной обращаться ему никто не давал. По сути, он мне сейчас проплевал в лицо обвинения во всех смертных грехах человечества, не предъявив никаких доказательств. Да еще и заявил, сволочь, что всегда знал, что я убийца и гнилой человек. Да, это его личное мнение, и да, он говорит мне все это лишь потому, что боится за свою собственную шкуру, но я же знаю, кто есть на самом деле. Себе самому же я цену знаю, какой я убийца. Да, я, может быть, и не самый честный человек на планете, но кто не без греха? Есть во мне и пороки, и та самая пресловутая гнильца, с которой каждый человек в своей жизни сталкивается. Но, во-первых, со всем этим я стараюсь бороться по мере своих сил, а во-вторых, не ему, старому плешивому совратителю молоденьких ординаторш, читать мне нотации морализаторов хренов. В общем, не знаю, откуда во мне появились смелость и силы, но я каким-то образом протиснул свою руку между стальным зажимом рук Косякова и собственной шеей и резко крутанулся, да так, что одновременно с разворотом умудрился захватить и его руку. Тот успел лишь приглушенно вскрикнуть. Такой прыти он от меня явно не ожидал. Хотя, признаться честно, не знаю, на что он на самом деле надеялся, прибегая к грубой физической силе. Пропасть между нами была не только в статусах, но и в возрасте. Но если первое давало Косякову неоспоримое превосходство надо мной, то то второе уже играло в мою пользу. Я был лет на 30 моложе и имел неплохие физические кондиции. И тут уж извини, подвинься. Одно дело пользоваться своим положением, чтобы сделать человеку гадость, а другое вот так нападать. Уж не знаю, что именно на Косякова нашло, но терпеть подобные выходки в мои планы не входило. Применил силу, будь готов, что тебе ответят. В общем, не понимая, как именно, но мне удалось в корне изменить диспозицию в этой темной подсобке. Сейчас уже Косяков был в положении жертвы, а я всем своим весом прижимал его лицом к стене, удерживая за его спиной вывернутую в локте руку и чуть приподнимая ее вверх под неестественным углом. Послышался тихий хруст его халата, а может и связок локтевого и плечевого суставов. «Значит так, Кирилл Иванович», — грозно прошептал я ему в ухо, чувствуя, как его окладистая бородка елозит по побелке, а дыхание сбивается от злости и удивления. «Я понятия не имею, что вы тут мне втираете, но если я еще раз услышу от вас хотя бы один подобный звук, вы пожалеете, что на свет родились. Хоть пикнуть в мою сторону посмеешь, гад? Я вырву твой поганый язык и заставлю сожрать, понял?» Я вывернул руку Косякова посильнее, и тот взвизгнул. «Ты понял?» — повторил я. Косяков лишь головой замотал. «Отлично!» — продолжил я. «И еще, козел старый, будешь докапываться до меня. Все узнают о твоей связи с Пироговой. Есть у меня и видеозапись ваших встреч, и ее пьяные признания насчет вашей с ней, так сказать, близости». На самом деле я отчаянно блефовал. Повезло еще, что в стрессовой ситуации я вспомнил фамилию той самой ординаторши, с которой зажигал несколько лет назад этот старый козел. Иначе эта угроза не показалась бы ему настолько серьезной. Разумеется, через пару дней, а может и через пару часов, он уже поймет, что я ни про какую Пирогову знать не могу, поскольку не служил я еще тогда в больнице, и уж тем более никаких записей видеокамер у меня быть не могло. Камеры понатыкали по всей территории стационара только год назад, но то будет потом. А сейчас мне нужно было осадить этого чудака на букву «М», причем чем жестче, тем лучше. «И последнее», — прошипел я на ухо своему недоброжелателю, «ты сам разыщешь труп пациентки Семеновой, и меня им больше попрекать не станешь, поскольку я к этой бабке никакого отношения не имею. Померла она своей смертью, реанимировал ее Зорин, а лечил Соловьев. Вот с них и спрашивай. Я вообще в ту ночь на дежурстве оказался лишь по твоей прихоти. Так что, падла!» И я еще сильнее вывернул руку Косякова. «Отвали!» Только сейчас до меня дошло, что оба упомянутых мной доктора были уже мертвы. А мои слова лишь усугубляют подозрения против меня, мол, раз я на них ссылаюсь, то я их и убил. Зачем убил? Как именно? Уже не важно. Главное, что сейчас своим поведением я нажил себе смертельного врага в лице зам главврача Косякова. Он теперь в лепешку расшибется, но попытается меня закопать, при условии, разумеется, что меня и так сейчас не арестуют прямо на допросе. Осознав свою оплошность, равно как и то, что назад сдавать уже поздно, я выпустил руку Косякова. «А теперь убирайтесь с глаз моих и помните», — я посмотрел на перепуганного врача так, что мне и самому бы от своего взгляда тошно стало, «ни слова больше ни про меня, ни в мой адрес, ни при мне, ни у меня за спиной, чтобы забыл козел старый, как произносится мое имя». Глаза мои сверкнули, а взгляд Косякова, наоборот, потух. От былой спеси в нем не осталось и следа. «Кивни, если понял», — приказал я Косякову. И тот покорно повиновался. «А теперь пшел вон отсюда!» А вот такого я за собой не наблюдал раньше. Не испытывал я раньше никому столь сильного презрения. Нет, встречал я на своем пути личности и попротивнее этого сморчка, но то были люди, напрямую ко мне не относящиеся. А эта сволочь прямо вывела сегодня, вот я и не сдержался. Но ничего, надеюсь, напугал я его знатно. Если отмажусь сейчас, может, пара недель спокойствия будет мне наградой за этот нервный срыв. Я выждал минуту и вышел из подсобки вслед за Косяковым. Оглядевшись по сторонам, я пришел к обнадеживающему выводу. Никто этой нелицеприятной сцены не видел. А стало быть, никто и не сможет на меня пальцем показать. Я же упрусь мне сознанку, мол, ни с кем не конфликтовал, ни с кем не говорил, никому не угрожал. Пусть сперва докажет свои обвинения. Разумеется, доказательств он никаких не предъявит. А там уж только его слово против моего. С этими мыслями я и пришел в приемную главного врача.
«Горин», — уточнила секретарша, когда я робко просунул свою физиономию в приоткрытую дверь приемной. Я кивнул. «Хорошо, я доложу».
Она нажала кнопку связи на телефоне и доложила. «Владимир Анатольевич, к вам ординатор, которого...» «Да, пускай заходит», — перебил девушку властный голос Мезина. Секретарша кивнула мне на дверь, обитую кожей, на которой красовалась табличка «Главный врач». Собравшись с духом, я постучался и тут же вошел в кабинет. «Вызывали?» — уточнил я у главного врача больницы, сидящего за своим огромным столом. Попутно я оглядел кабинет и увидел в нем еще двоих мужчин, одетых в штатское.
«Да, Григорий Олегович», — помог я главному врачу. «Олегович Горин, да?»
Я кивнул.
«Вот Горин».
Он привстал и указал рукой на двух мужчин, сидевших напротив него за переговорным столом.
«Товарищи из органов хотят с тобой поговорить».
«А документы у товарищей вы спросили?» «Откуда во мне появилась такая наглость, я не знал. Но вот ей-богу, само вырвалось». Мезин побледнел и рухнул обратно в кресло. По всему было видно, что и он от меня такой наглости не ожидал.
«Горин?»
«А что Горин?» — развел я руками. «В наше время, Владимир Анатольевич, от мошенников чего угодно можно ждать». «Все в порядке», — тихо сказал один из мужчин, полез во внутренний карман пиджака, достал свои документы и протянул их мне в развернутом виде. Прежде чем он их убрал, я успел прочесть. «Серов Сергей Васильевич, майор полиции, старший следователь чего-то там, при чем-то там». Маленькая красненькая книжечка захлопнулась перед моим лицом.
«Довольно? Поговорим?»
«Нет, ваш коллега еще не предъявил мне своих документов. На самом деле я сам сейчас поражался своей наглости». Тем не менее, майор Серов, ничуть не смутившись, кивнул коллеге, и тот проделал те же манипуляции со своей ксивой. Вторым полицейским оказался старший лейтенант Крючков Виктор Геннадьевич. Этот тоже был следователем по каким-то там делам и служил где-то там. Я был в таком состоянии, что от души благодарил свою память, тренированную годами зубрежки в медвузе, уже за то, что смог хотя бы их звания и имена запомнить.
«На этом формальности, полагаю, завершены? Или, может, вам, гражданин Горин, потребуется ордер?»
Майор Серов говорил тихо, размеренно, но при этом на лице его постоянно играла некая странная улыбка. Словно он уже что-то знает и только того и ждет, что я скажу неправду.
«Я понимаю, вы насмотрелись голливудских фильмов и сейчас пытаетесь доказать нам, что у вас есть какие-то права. Так вот, если мне захочется, прав у вас не будет уже через минуту. Вы выйдете со мной и моим коллегой, закованным в наручники, и проедете в отделение, где с вами будут говорить уже по-другому. Правда, говорить будут не сегодня, а завтра. А до той поры вы пробудете в СИЗО с другими задержанными. И тут уж как повезет с соседями».
Запугивание подействовало. Я сдался. Весь мой гонор вмиг улетучился, и я угрюмо сел напротив полицейских.
«Вот и славненько», — улыбнулся мне майор и продолжил допрос.
Говорили со мной полицейские долго и обстоятельно. Допрос вел старший из них, Серов. Старший лейтенант больше слушал и записывал все мои ответы в свой блокнотик, лишь изредка уточняя какие-то детали.
Начал майор круто, взяв с места в карьер, как говорится. Не став ходить вокруг да около, он обрисовал мне всю ситуацию. Рассказал, что сегодня утром в своих квартирах были обнаружены тела Евгения Соловьева и Семена Зубкова. Оба якобы повесились. Серов сделал на этом якобы особый акцент. Причем оба полицейских в этот момент пристально смотрели на меня. Уж не знаю, чего они там хотели разглядеть в моей физиономии. Но вот было такое чувство, что они оба уже пришли к какому-то выводу, а сейчас лишь ищут ему подтверждение. Повода для таких подтверждений я, как мне кажется, им не дал, достойно выдержав их первый натиск и холодные взгляды. За общей информацией о гибели моих коллег последовали частности, которые, как я понял, должны были пригвоздить меня к месту своим весом и неопровержимостью. По факту же у полицейских на меня не было ровным счетом ничего. Да, погибли люди, да, какой-то похожий на меня заходил к ним с утра и о чем-то беседовал. Этого кого-то видели родственники покойных, и в случае чего смогут опознать в нем меня на очной ставке или на следственном эксперименте. На все это я сказал лишь то, что мог в данном случае сказать. Я не причастен. Был дома с сестрой, вчера действительно чувствовал себя плохо, но утром оклемался и решил пойти на службу. Вышел из дома во столько-то, от маршрута не отклонялся, никуда не заходил. Весь мой маршрут можно проследить по уличным камерам и камерам в метро. Время моего прибытия в больницу можно уточнить у санитара и заведующего патологоанатомическим отделением. Также мое присутствие в больнице может подтвердить и заместитель главного врача Косяков. Упоминая его в своем рассказе, я был уверен, что Косяков хоть и точит на меня зуб, все же не рискнет лжесвидетельствовать. По реакции следователей я понял, что они все это уже знают. А раз так, то мне было крайне любопытно, за каким хреном они сейчас меня допрашивают и чего от этого допроса ожидают. Именно этот вопрос я им и задал. Изменил разве что его формулировку, опустив негативный эмоциональный окрас. Серов на мой вопрос ответил неохотно. «Да, Григорий Олегович, мы действительно первым делом уточнили ваше алиби. Поговорили с вашей сестрой, посмотрели записи видеокамер на пути вашего следования на работу, и, как оказалось, ничего из вышеперечисленного алиби вам вовсе не гарантирует». «Как это?» — удивился я. «Ну, смотрите», — начал загибать пальцы Серов. «Ваша сестра, Горина Вера Олеговна, в последний раз видела вас лишь вчера вечером. Она утверждает, что вы проспали все последние сутки». «Разве это незаконно?» «Законно», — кивнул майор. «Но проблема в том, что она не видела, как вы уходили утром на работу. В силу своих особенностей он явно намекал на Веркину мнимую инвалидность. Она могла и не заметить, как вы покинули квартиру, скажем, ночью. Следовательно, она не может быть свидетелем. И потом, она ваша родственница и, в принципе, не может быть свидетелем обвинения или защиты, так как является лицом предвзятым». «Ну, хорошо. А записи с камер видеонаблюдения?» «А там все еще хуже, Григорий Олегович. Мы просмотрели их все. И да, действительно, увидели, как на станции метро «Теплый стан» некий человек вашей комплекции и в похожей одежде прошел через турникеты. Но на том человеке был капюшон, и личность его идентифицировать не представляется возможным». «А ничего, что на улице мороз собачий», — возразил я, немного эмоциональнее, чем мне того хотелось. «Это понятно, но играет это обстоятельство против вашей версии». «А какова же ваша версия, гражданин следователь? Я уже начал злиться. Этот абсурд меня дико нервировал. Неужели вы решили, что я проснулся чуть свет, выбрался тайком из квартиры, на такси посетил два московских адреса, успел убить двоих сослуживцев, а после вернуться на работу?»
«Если честно, именно так мы и думаем. Если учесть, что утром нет никаких пробок и город спокойно едет, то на такси проделать все это более чем реально. Это если взять во внимание вашу версию с такси. А так-то автомобиль мог быть и личным. Вас мог возить подельник или просто приятель. Вариантов масса. Но самое главное, что вас видели по обоим адресам и уже опознали по фотографиям. А в метро таких мужчин в джинсах и черных куртках пруд-пруди. Так что вы скажете на это, Григорий Олегович?
Я молчал. Сказать мне действительно было нечего. Да и, по сути, впервые в своей жизни я был в таком идиотском и опасном положении. Под давлением полицейских, под гнетом тяжелого взгляда главного врача я сейчас был похож на прижатого к стенке вора, в руках которого был зажат недавно похищенный им кошелек. Чувство не из приятных, доложу я вам, а самое главное, я понятия не имел, как отмазаться и что сказать в свое оправдание, насколько вескими казались доводы обвинителей и насколько ничтожными были мои собственные оправдания. И в этот момент, когда я уже практически ничего не соображал, когда на все доводы и вопросы отвечал лишь неуверенное «не знаю, не помню, не видел», в кабинет главврача вошла она, та самая медицинская сестра, которая заставила меня в баночку писать. И снова пространство вокруг нее озарилось каким-то притягательным ласковым светом. Вновь ударил в нос бесподобный аромат духов, или же это были ее феромоны. Вновь мое сердце замерло, а вместе с ним замедлился и бег времени. Нет, я определенно никогда не видел более красивой девушки. Как? Вот как вы мне объясните? Я не замечал ее здесь прежде.
Владимир Анатольевич, разрешите?
Что? Удивился Мезин, переводя на девушку свой взгляд.
Вы кто такая?
Так значит, и главный врач ее не знает. Я смотрел то на Мезина, то на девицу в коротеньком до неприличия халатике. И что тут вообще творится?
Анализы Горина готовы, прощебетала она и без разрешения вошла в кабинет начальства. Допрос тут же прекратился, все уставились на Мезина.
А кто распоряжался, не понял главврач.
Девушка закатила глаза и, хлопнув в ладоши, выдала странную фразу. «Вот ведь козел, мог бы и подыграть, правда, Горин?»
Ангел в облике человека, точнее медицинской сестры, медленно повернулся ко мне и подмигнул так, что у меня внутри все сжалось от возбуждения. Еще мгновение, и я рисковал разрядить, как говорится, всю обойму прямо в штаны, уж извините за такие подробности. Тут физиология, ничего не поделать. «Так, стоп!» — запаниковало мое сознание. «А такое вообще возможно?»
«Стойте!» — выкрикнул я, отшатываясь от богини. «Владимир Анатольевич, вы вообще ее знаете? Что тут происходит?»
Но на мой вопрос никто не ответил. Оторвав, наконец, взгляд от обворожительной медсестры, я взглянул на главного врача и оперативников. Все присутствующие, как оказалось, замерли в тех позах, в которых пребывали на момент ее хлопка в ладоши. Никто не шевелился и даже не моргал. Я пригляделся к Мезину и понял, что тот не только не двигается, но и не дышит. Перевел взгляд на полицейских, те тоже замерли, как изваяния. Который уж раз за последние сутки сталкиваюсь с откровенной бесовщиной. Но неужели и впрямь рехнулся? Я медленно оглянулся всеми клетками организма, ощущая, как ужас сжимает мои кишки своей ледяной хваткой. Лучше бы не оборачивался. Стало только хуже. Позади себя я увидел себя же, только замершего на месте. Стоял этот бедолага Горин, не двигаясь и не дыша, лишь в глупых глазах его отчетливо читалась судьба потенциального обитателя дома скорби, дурдома, если по-простому.
«Ну что, воришка?» — подмигнула мне сладкоголосая девушка, которая, по всей видимости, и была причиной этого странного феномена замершего времени. «Поговорим?» С этими словами она сделала шаг вперед и легко вышла из собственного тела. И на этот раз я увидел ее истинное обличье.